Узкое, забранное решеткой окно тесной, запущенной комнатки выходит на улицу Мирадор и на угол королевской тюрьмы. На стене висит портрет неумелой кисти неизвестного автора, его юного величества короля Фердинанда VII. Два стула, обитые потрескавшейся кожей, рабочий стол с чернильным прибором, перьями, карандашами, деревянным подносом, заваленным документами. На столешнице развернут план Кадиса, над которым склонился Рахелио Тиссон. Уже довольно давно комиссар изучает три сектора, отмеченные карандашными кружками. Венту Хромова на перешейке, перекресток улиц Амоладорес и Росарио и тот проулок, почти что на углу Сопраниса и Глории, рядом с церковью Санто-Доминго, где был обнаружен труп девушки, убитой, как теперь выясняется, при тех же обстоятельствах, что и две другие. Безымянный проулок отстоит не дальше 50 шагов от дома, в который вчера угодила бомба. Глядя на план, нетрудно убедиться, что все три преступления совершены в восточной части города, в пределах досягаемости французской артиллерии, бьющей с Кабесуэлы в Тракадеро, то есть с дистанции в 2,5 мили. «Это невозможно», — повторяет комиссар. Рассудок старого профессионала, привыкшего руководствоваться очевидностью, отвергает взаимосвязь убийств с попаданиями французских бомб, о которой настойчиво твердит наитие. Нет этой связи, это всего лишь колоритная версия, одна из многих возможных, но маловероятная. Это смутное, зыбкое подозрение, лишенное серьезных оснований. И тем не менее, нелепая идея, повергая Тиссона в какой-то необъяснимый умственный столбняк, не дает ему разрабатывать другие. Опрашивая в последние дни жителей квартала, где почти полгода назад упала первая бомба, он сумел установить, она тоже разорвалась. И в точности так, как две последующие, засыпала окрестности кусочками свинца, неотличимыми от тех, что лежат сейчас в ящике его стола, в полпяди длиной, тонкие и витые, очень похожие на те, черт их знает, как они называются, железки, которыми, нагрев, цирюльники завивают женщинам локоны. Водя пальцем по плану вдоль городских стен и путаницы улиц, Тиссон дает волю своему воображению, рисует картину, уже выученную во всех подробностях. Площади, улицы, закоулки, с наступлением вечера тонущие во тьме, те кварталы, до которых долетают французские бомбы, и другие, подальше, те, которые остаются в безопасности. Комиссар небольшой знаток военного дела, а уж артиллерии тем паче. Он знает лишь то, что и каждый уроженец Кадиса, с детства видящий вокруг армию, корабли, армады и пушки, глядящие из бойниц в крепостных стенах или из орудийных люков. А потому и обратился несколько дней назад за консультацией к человеку более чем сведущему. Так и так, хочу выяснить все, что касается французских бомб, и понять, почему одни разрываются, а другие нет, а также, почему падают туда, куда падают. Эксперт, артиллерийский капитан по имени Виньяль, старый знакомый хозяина кофейни Корео, присев в патио за мраморный столик и рисуя по нему карандашом, растолковал Тиссону решительно все – расположение неприятельских батарей, роль, которая отведена орудием Трокадеро и Кабесуэлы в осаде города, траектории бомб и то, почему одни кварталы попадают в радиус действия, а другие остаются недосягаемы. «Вот-вот, об этом и поговорим поподробнее», — вскинул руку Тиссон, — «о радиусах действия». Офицер улыбнулся, как бы говоря, старая и хорошо известная песня. Этот человек средних лет, с сидеющими баками и кустистыми усами, носил присвоенный его роду войск синий мундир с алым воротником. 3 недели в месяц он проводил на передовой, в форте Пунталис, стоящем всего в миле от позиции французов и под их непрестанным огнем. «Неприятель столкнулся с известными трудностями», — ответил он. «Они до сих пор не сумели перейти некую воображаемую черту, разделяющую город на северную и южную зоны. А уж как старались! Расскажите, что это за линия такая?» «Сверху вниз», — пояснил артиллерист, — «от Аламеды до Старого собора, то есть более 2/3 территории остаются недосягаемы для их огня. Они пытались увеличить дальность, но не смогли. И потому все гранаты, выпущенные по Кадису, падали в восточной части города. До сегодняшнего дня их было 30. 32, поправил Тисун, изучивший вопрос. Из них разорвалось 11. Естественно. Дальность большая, ядро летит долго, фитили гаснут, а иногда оказывается короче, чем надо, и тогда граната взрывается на полпути. Какие только виды взрывателей, трубок, как говорят у нас в артиллерии, они не перепробовали. Я сам их осматривал, когда удавалось собрать. Разные виды металла и дерева, и по крайней мере 10 видов гремучих смесей для воспламенения заряда. Есть ли различия между бомбами? «Дело не только в снарядах, которыми обстреливают Кадис», — объяснил артиллерист, «но и в разных типах орудий, которые ими стреляют. Основных три — полевые, мортиры и гаубицы. От Кабесуэлы до городских стен почти пол лиги, так что полевые не годятся, дальности не хватает, снаряд уходит в море. Потому французы используют орудия, которые стреляют под большим углом возвышения, по крутой траектории». Это гаубицы и мортиры. По нашим сведениям, первые испытания мортир прошли в конце прошлого года. Это 8, 9, 11-дюймовые орудия, вывезенные из Франции, но их снаряды даже не перелетали через бухту. Тогда прибегли к помощи некоего Пьера Роза для отливки новых пушек. Вам что-нибудь говорит это имя, комиссар? Тисон кивнул. Через своих осведомителей он и в самом деле знал, что есть такой Пьер Рос, каталонец из Сео-де-Уржеля, испанец на французской службе, присягнувший королю Жозефу, обучавшийся литейному делу в Барселоне и Сеговии. Ныне занимает в Севилье должность управляющего артиллерийским заводом. «Лягушатники заказали ему, — продолжал меж тем Виньяльс, — 7 12-дюймовых мортир системы Дидон со сферической каморой. Однако изготовление оказалось очень трудоемким, а результаты стрельб просто обескураживали. Так что первую привезли из Севильи, опробовали и производство приостановили. Тогда обратились к гаубицам Вильян-Труа, вы, может быть, слышали. О них было много разговоров в декабре, когда нас обстреливали из них с Кабесуэлы. 8-дюймовые, предельная дистанция не свыше 2000 туазов, то есть, по-нашему, 3400 вар. И кроме того, с каждым выстрелом дальность уменьшается. Почему? Насколько я понял, из-за того, что для выстрела требуется слишком большое количество пороха, снашивается запальный канал. Беда да и только. Из чего же они стреляют сейчас? Артиллерист пожал плечами, потом достал из кармана кисет с мелко нарезанным табаком, курительную бумагу и принялся свертывать себе сигарету. Этого мы в точности не знаем. Одно дело получать всякие устарелые сведения от перебежчиков и лазутчиков, а другое — быть в курсе самых последних событий. Известно лишь, что этот каталонский предатель занялся под руководством генерала Рюти отливкой новых гаубиц, 10-дюймовых, кажется. По крайней мере, гранаты, что прилетают к нам в Кадис, именно этого калибра. А зачем их начиняют свинцом? Капитан затянулся и выпустил дым. Не все. 3 недели назад в оконечность мола угодила летая, их еще называют сплошная граната. Ну или почти летая. Другие несут обычный пороховой заряд, и вот у них-то наименьшая дальность, и они чаще всего взрываются в полете. А с этими, начиненными свинцом, таинственная какая-то история. Каждый толкует по-своему. А вы как толкуете? Капитан допил кофе и, подозвав официанта, заказал еще чашку. С капелькой водки, это для пищеварения хорошо. В Пунталисе у нас у всех не лады с желудком. «Французская артиллерия лучшая в мире», — продолжал он. «Они воюют уже много лет, так что могли попробовать и то, и это. Не забудьте, что и сам Наполеон — артиллерист. У них самые сильные теоретики в этой области. Я-то думаю, свинец в гранатах тоже нечто вроде эксперимента. Ищут способ увеличить дальность». «Но почему именно свинец? Не понимаю». «Потому что это самый тяжелый металл. Благодаря максимальному удельному весу можно послать снаряд по более пологой и протяженной параболе. Имейте в виду, что Дистанция зависит от веса и плотности, и, разумеется, от ударной силы, сообщаемой пороховым зарядом, и от условий окружающей среды. Короче говоря, все оказывает воздействие. А почему такая странная форма? Их изгибает и выкручивает силой самого взрыва. Свинец заливается в ядро в расплавленном виде и застывает длинными тонкими пластинами. При взрыве они завиваются на манер штопора. Ну, так или иначе, французы не успокаиваются на достигнутом. Трудно работать на таком расстоянии. Сомневаюсь, что кто-нибудь из наших артиллеристов был бы способен на подобное. И не потому, что не хватает идей или способностей. У нас есть и теоретики, и практики. Денег нет. А лягушатники тратят просто чудовищные средства. Каждая граната, которую они пускают в Кадис, обходится им в круглую сумму. И вот сейчас, сидя в своем кабинете и вспоминая разговор с капитаном, Рахелио Тиссон изучает план Кадиса, вопрошая его как сфинкса. «Мало, мало, слишком мало», — думает он. «Просто ничего. Тычется, как слепец. Пушки, гаубицы, мортиры, бомбы, завитой, как штопор, кусочек свинца, который он достал из ящика и мрачно взвешивает на ладони. Слишком смутно. Слишком неопределенно ставится цель поисков. Слишком расплывчато. И может быть подозрение, что существует тайная связь между бомбами и убитыми девушками, ни на чем не основано. Как ни крутись, а верные приметы безошибочного признака реального следа нет. Только эти штопоры, причудливые как предчувствие, и полнейшее ощущение того, что стоишь, набив карманы свинцом, на закраине колодца темного и бездонного. И все, и больше ничего. Кроме разосланного на столе плана Кадиса, этой странной шахматной доски, по которой какой-то невероятный игрок двигает фигуры, делает ходы, недопустимые разумению Тиссона, никогда прежде не случалось с ним такого. В его года подобная неопределенность страшит и смущает. Немного. И гораздо сильнее бесит. Он злобно отшвыривает оглодок пера в ящик, с грохотом задвигает его, бьет кулаком по столу с такой силой, что из подпрыгнувшей чернильницы выплескивается на краешек плана несколько капель. «Так тебя и так, и твою мать заодно!» Услышав шум, помощник из соседней комнаты просовывает голову в дверь. «Что-нибудь случилось, сеньор комиссар?» «Занимайтесь своим делом!» Секретарь отдергивает голову с проворством испуганной крысы. Он умеет определять симптомы. Тиссон разглядывает свои руки, лежащие на столе, ширококостные, грубые, жесткие, способные причинить боль. Если нужно, они умеют и это. «Когда-нибудь доберусь до конца», — думает он, — «и кто-то дорого заплатит мне за все это». Лолита Пальма очень бережно помещает в гербарий три листка амаранта так, чтобы они оказались рядом с собственноручным цветным изображением всего цветка. Каждый листок 2 дюйма в длину и кончается маленьким ярким шипом, позволяющим без труда классифицировать его как Amaranthus spinosus. У нее такого раньше не было. Эти прислали ей несколько дней назад из Гуякиля в одном пакете с другими засушенными листками и растениями. И Лолита чувствует теперь удовлетворение коллекционера, пополнившего свое собрание. Тихую, совсем особенную радость, столь желанную ей. Дождавшись, когда просохнет клей, прикрепляющий экземпляры к картону, она прокладывает их листком папиросной бумаги, закрывает альбом и ставит его на полку застекленного шкафа рядом с другими, помеченными прекрасными именами уникальных творений природы — хризантема, ромашка, астра, василек. Комната, примыкающая к рабочему кабинету, невелика, но вполне пригодна для ее занятий ботаникой, удобна и хорошо освещена. Одно окно выходит на улицу Балуарте, другое — в патио. Шкаф разделен на 4 больших ящика, внутри у них другие, маленькие, помеченные ярлычками в соответствии с содержимым, рабочий стол с микроскопами, лупами и прочими инструментами, книжная полка с томами Линнея, описанием растений Каванильяса, ботаническими атласами, театр флоры Рабеля изображение редких растений Жакена Николауса и огромным фолиантом европейских растений Мириана. На застекленном балконе, некоем подобии зимнего сада, который тоже смотрит в патио, стоят горшки с 9 сортами папоротников, вывезенных из Америки, Южных островов и Вест-Индии. Еще 15 разновидностей в огромных катках украшают патио, балконы, куда не заглядывает солнце, и другие тенистые места дома. Папоротник, филис, как называли его древние, растение, мужскую особь которого так доселе и не удалось отыскать ни классическим авторам, ни нынешним ученым-ботаникам, так что и самое его существование есть всего лишь гипотеза, всегда был и остается любимцем Лолиты Пальмы. В дверях появляется горничная Мари Пас. «Прошу прощения, сеньорита». Там внизу Дон Эмилио Санчес Гинеа и с ним еще другой кабальеро. Скажи Росасу, пусть проводит в гостиную, я сейчас приду. Через четверть часа, зайдя по пути в свою туалетную причесаться, она спускается по лестнице, застегивая серый атласный спенсер поверх белой блузки и темно-зеленой баскины, пересекает патио и входит в то крыло дома, где располагаются контора и склад. «Здравствуйте, Дон Эмилио. Какой приятный сюрприз!» В небольшой удобной приемной, примыкающей к главному кабинету и конторским помещениям, по стенам, отделанным лакированными деревянными панелями, висят в рамках гравюры, морские пейзажи, виды портов английских, испанских, стоят кресла, диван, часы High-End Evans, узкий шкаф с 4 полками, заставленными коммерческой литературой. Дон Эмилио и его спутник, он помоложе, темноволос и смугл, поднимаются с дивана при появлении хозяйки, ставят на столик китайские фарфоровые чашки с кофе, поданным дворецким Росасом. Лолита Пальма усаживается на свое обычное место, в отцовское кожаное кресло, жестом предлагает гостям присесть. «Каким добрым ветром занесло вас ко мне?» Вопрос адресован старику, но смотрит она при этом на второго. Ему лет 40, волосы и баки у него темные, широкие плечи так и распирают синий, слегка потертый на локтях, обтрепанный по обшлагам сюртук с золотыми пуговицами. И руки тоже крепкие и ширококосные. Моряк, вне всяких сомнений. Слишком давно знается Лолита с этой братьей, чтобы не отличить ее представителя с первого взгляда. «Позволь представить тебе». Дон Эмилио проводит церемонию быстро и деловито. «Капитан Дон Хосе Лоба, мой старинный знакомец, сейчас в Кадисе и в силу сложившихся обстоятельств на берегу. Фирма Санчеса Гинеа намерена пригласить его для участия в некоем деле. Ну, ты помнишь. То, о котором мы с тобой недавно говорили на улице Анча». «Простите, Дон Хосе, вы позволите?» «На минутку, Дон Эмилио». Оба поднимаются, когда она встает с кресла и жестом приглашает старика в соседний кабинет. Уже на пороге, прежде чем закрыть за собой дверь, Лолита Пальма окидывает моряка взглядом. Лобо стоит посреди гостиной, вид у него несколько настороженный, но спокойный и любезный. Происходящее словно забавляет его. «Этот малый из тех», — успевает подумать она, — «кто улыбается одними глазами». «Зачем такие ловушки, Дон Эмилио?» Тот протестует. «Какие ловушки, дитя мое? Просто хотел, чтобы ты познакомилась с этим человеком. Пепе — опытный капитан, отважный, умелый, толковый. Прекрасный момент нанять его. Он на мели и согласен будет законтрактоваться на любое корыто, лишь бы плавало. Уже удалось приобрести корабль и выправить патент на... Ну, ты помнишь, о чем мы говорили. И к концу месяца он уже сможет выйти в море». «Я ведь вам сказала, Дон Эмилио, что с корсарами якшаться не желаю». «И не якшайся, кто тебя не волит. Всего лишь прими участие. Все прочее мое дело. Вчера утром я внес залог за судно». «И что же это за судно?» Санчес Гинеа с благодушием человека, совершившего удачное приобретение, начинает расписывать. Французский одномачтовый тендер, 180 тонн, был захвачен корсаром из Альхисираса и там же продан на торгах 20 дней назад. Старый, но в превосходном состоянии, может нести на борту до 8-6 фунтовых орудий. Раньше назывался «Кальбера», а теперь, по созвучию, «Кулебра». Куплен за 20 тысяч реалов. Смена такелажа, оружия и боеприпасы потянули еще приблизительно на половину этой суммы. Рейсы будем совершать короткие, из Сан-Висента до Гаты или самое дальнее до Палоса. Поменьше риска и побольше возможностей получить барыш. Деньги верные, твердо обещаю тебе. 2/3 нам с тобой пополам. 1/3 капитану и команде. Все абсолютно законно. Лолита Пальма глядит на запертую дверь. Что еще известно об этом человеке? В последних рейсах удача от него отвернулась, но моряк он хороший. Во время последней войны ходил проливом. Командовал 6-пушечной шхуной. Поначалу все шло гладко, и дело приносило большой доход. Я-то знаю, потому что был одним из ее совладельцев. Но под конец не повезло. У мыса Трес-Форкас нарвались на английский корвет. «Кажется, вы мне что-то рассказывали об этом капитане. Это не он бежал с Гибралтара?» Дон Эмилио одобрительно смеется. Эти воспоминания доставляют ему удовольствие. «Он самый. Вместе со своими людьми захватил и угнал Тартану. С тех пор уже 4 года плавает на торговых судах, но совсем недавно вдрызг разругался с последним арматором». «С кем же именно?» «С Игнасио Усселем». Старый негациант, произнося это имя, вздернул брови и взглянул на Лолиту пытливо и многозначительно. Весь Кадис знает, что компания «Пальма и сыновья» не закрыла свой счет по отношению к фирме «Игнасио». В пору кризиса 96-го года Томас Пальма, потеряв из-за вероломства Усселя 3 важных фрахта, был на волосок от разорения, и Лолита Пальма этого не забыла. «У нас есть подписанный регентством корсарский патент на 2 года», продолжает Дон Эмилио. «Есть корабль на плаву, есть капитан, способный сколотить хороший экипаж, и есть занятое врагом побережье, мимо которого ходят туда-сюда корабли, французские и наши, из оккупированных провинций. Чего же еще желать? Еще есть премии за сам факт захвата, не говоря уж о стоимости кораблей и груза». «То есть вы, Дон Эмилио, подаете это как исполнение патриотического долга?» Старик добродушно смеется. «И это тоже, девочка моя, и это тоже. А заодно и свой интерес блюдется, и ничего дурного здесь нет. И ничего зазорного для коммерческой компании в том, чтобы снарядить корсара. Пусть вспомнит, что и Томас это делал, не моргнув глазом, и старался напакостить англичанам где мог. Стыдиться тут нечего. Это же не работорговля. Ты ведь знаешь, я располагаю свободными средствами, и что могу найти других партнеров, тоже знаешь. Речь о выгодном помещении капитала. И я, как и раньше, долгом своим почитаю предложить это дело прежде всего тебе». Пауза. Лолита Пальма по-прежнему смотрит на дверь. «Испробуй его. Потолкуй, узнай, чем дышит», — ободряюще говорит Дон Эмилио. «Он человек занятный, прямой. Мне он как-то пришелся по сердцу». «Вы, похоже, склонны всецело ему довериться. Так хорошо его знаете?» «Мой сын Мигель плавал с ним. В Валенсию и назад, как раз когда эвакуировали Севилью и творилась черт знает какая паника. Да еще и в шторм попали. Ну так вот, он вернулся в полном восторге от него, все твердил какой-то на редкость толковый и хладнокровный человек. Это он, кстати, узнав, что Пепе в Кадисе и без работы, посоветовал позвать его в капитаны Кулебры». «Он здешний?» «Нет, родился на Кубе, насколько я знаю. В Гаване, что ли?» Лолита Пальма рассматривает свои руки. Все еще красивы, длинные пальцы, не слишком выхоленные, но хорошие формы ногти. А Санчес наблюдает за ней с задумчивой улыбкой. Потом встряхивает головой и говорит добродушно: «В нем, знаешь ли, что-то есть, какая-то внутренняя потаенная сила, изюминка какая-то. Он не слишком изыскан, разумеется, может быть, даже немного грубоват. Слово «кабальеро» к нему не вполне подходит. Уверяют, он не очень-то щепетилен насчет того, что касается юбок. Пощадите, Дон Эмилио. В хорошем свете вы его выставляете передо мной, нечего сказать. Старик, словно обороняясь, выставил перед собой обе руки. «Я говорю все как есть. Знаю тех, кто терпеть его не может и в грош не ставит, и тех, кто отдает ему должное. И, как говорит мой сын, сии последние отдадут за него последнюю рубаху. А женщины? Им что отдавать?» «Это уж ты сама решай». Они переглянулись с улыбкой. У Лолиты она вышла невеселой и какой-то смутной. У Доны Эмилио в ней сквозит удивление и словно бы даже любопытство. «Во всяком случае, — договорил он, — мы ведь его не на бал плясать зовем, а на мостик корсара». Струнный перебор. В свете масляной лампы влажно лоснится смуглая кожа танцовщицы. Черные пряди прилипли ко лбу. «Движется, как кобылица в паре», — думает Симон де Фассё. «Грязная испанка, темноглазая испанка. Цыганка, наверное, — думает он. Здесь все смахивают на цыган». «Будем использовать свинец», — говорит он Бертольди. «Заведение набито битком. Здесь драгуны, артиллеристы, моряки, линейная пехота. Только мужчины. Одни офицеры. Сидят на скамьях, табуретах, стульях вокруг залитых вином столов. Капитан, неужели ты нигде и никогда не забываешь об этом?» «Как видишь, везде и всюду помню». Махнув рукой, ничего, мол, не попишешь, Бертольди осушает стакан и тотчас вновь наполняет его из большого кувшина. В воздухе колышутся плотные полотнища серого табачного дыма. Терпко, остро несет потом из-под расстегнутых мундиров, раскрытых на груди сорочек, распахнутых жилетов. Кажется, даже ко вкусу вина, густого, но скверного, который не веселит, а дурманит, примешивается этот запах, едкий, какой-то мутный, под стать десяткам взглядов, неотступно следующих за каждым движением женщины, которая, дразняще изгибаясь и раскачиваясь, похлопывая себя по бедрам, пляшет под звон гитар. «Ах, сучка!» — бормочет Бертольди, не сводя с нее глаз. Еще мгновение наблюдает за танцовщицей, лишь потом обернувшись к де Фоссё. «Свинец, говорите?» Капитан кивает. «Это единственное решение», — говорит он. «Инертный свинец. Бомбы по 80-90 фунтов, без пороха, без запальных трубок. Это увеличит дистанцию не менее чем на сотню туазов, а при благоприятном ветре и того больше». «Поражающее действие ничтожно», — напоминает Бертольди. «Усилением его займемся позже. Сейчас важно добиться, чтобы долетало до центра города, до площади Сан-Антонио или куда-нибудь поблизости». «Решились, значит?» «Окончательно и бесповоротно». Бертольди, пожав плечами, поднимает стакан. «В таком случае за Фанфана?» «Да, за него». Де Фоссё слегка дотрагивается до лейтенантова стакана краешком своего. «За Фанфана». Гитары смолкают, гремят рукоплескания, несутся восторженные выкрики на всех европейских языках. Танцовщица, гибко перегнув стан, отклоняет стан назад и, еще не успев опустить вскинутую руку, обводит публику взглядом чернейших глаз, вызывающе и самоуверенно. Она знает, что теперь может выбирать среди тех, кого разожгла своим танцем. Инстинкт или опыт, в отличие от возраста немалый, подсказывают, что любой из присутствующих, стоит ей лишь остановить на нем взгляд, осыплет ей ляжки золотым дождем. Время для этого самое подходящее. Здесь, в немалом числе, да в нужном месте, собрались мужчины в соку, а война вовсе не обязательно означает разорение. По крайней мере, не для всех. Не для тех, у кого такое, как у нее, статное тело, такой темный взгляд. Размышляя об этом, Симон де Фоссё шарит глазами по смуглым рукам танцовщицы, замечая, как поблескивают капли пота в корсаже ее платья, с бесстыдной откровенностью выставляющего на показ груди. Может быть, придет день, когда эта женщина, состарившись и увянув, будет умирать с голоду на какой-нибудь грядущей войне. Но уж не на этой. Достаточно лишь увидеть, как окутывает ее облако похотливых взглядов, с какой алчной расчетливостью, лишь слегка прикрытой деланной скромностью, оба гитариста, кто они ей, отец и брат, кузены, любовники или сутенеры, сидя на низких стульчиках с инструментами на коленях, озираются по сторонам, улыбаются рукоплесканием, прикидывают, откуда, из чьего кошелька донесется сегодня вечером самый сладостный звон. Почем пойдет нынче на скудном рынке женского тела предполагаемая честь их дочери, сестры, кузины, любовницы, подопечной, сколько отвалят за нее французские сеньоры, набившиеся в заведение в Пуэрто-Реале. Ибо одно дело отчизна и наш пресветлый государь Дон Фернандо, и другое — утроба, которая каждый день требует пропитания. Выйдя на улицу, Симон де Фоссё и лейтенант Бертольди с облегчением ловят свежий бриз. Кругом темно. Большая часть жителей ушла с появлением императорских войск, и покинутые дома обращены в солдатские казармы, а патио и сады в конюшни. Разграбленная церковь служит теперь пакгаузам и арсеналам. Алтарь разломан и пущен на дрова для бивачных костров.